После пандемии изменился не только каждый из нас, но и весь мир. Мир обновил себя до версии 2.0. Старые алгоритмы и законы больше не работают, а к новым нужно еще привыкнуть и адаптироваться. Проект «Сберпремьер. Новый взгляд 2.0» вместе с экспертами из самых разных сфер изучает эти изменения с разных точек зрения. И сегодня мы поговорим с литературным критиком Галиной Юзефович, как пандемия повлияла на литературу. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Ни для кого не секрет, что пандемия повлияла на многие сферы, не только жизни, но и искусства. Поменялась киноиндустрия, кинопроизводство, поменялись музеи, поменялась традиция ходить в театр и, в принципе, театральное искусство. Насколько литература в этом плане пластичный вид искусства, насколько вот эти вот полтора года поменяли литературу, если поменяли, Галина?
Честно говоря, пандемия на литературу не повлияла примерно никак, потому что писатель, он по определению сидит дома один и пишет. Читатель в большинстве случаев точно так же сидит дома один и читает. И в этом смысле не в том, что касается потребления литературы, не в том, что касается ее производства, никакой серьезной динамики я не вижу. Конечно, в тот момент, когда все было закрыто и книжные магазины были закрыты, книжные продажи очень сильно упали, это была большая проблема. Я с некоторой завистью смотрела, скажем, на Великобританию, которая радостно отчиталась, что за время карантина у них книжные продажи выросли на 19%. Потому что запертые дома люди начинали гораздо более активно читать и покупать книжки. В России во время пандемии книжные продажи упали на 80%. И, конечно, очень многие маленькие независимые книжные магазины этого не пережили. Издательства некоторые тоже небольшие этого не пережили. Но постепенно с открытием книжных магазинов все более-менее вернулось. Не на 100%, потому что в нашей стране есть устойчивая традиция, когда страшно, люди начинают урезать косты. И книга – это тот кост, который урезается легко, потому что у нас у всех дома есть накопленные библиотеки. Поэтому кажется, что зачем мне новые книжки? У меня еще Жюль Верн с 86-го года не весь перечитан. То есть я бы сказала, что есть некоторое сжатие рынка, но, конечно, несопоставимое с тем, как сжался рынок кинопроката или рынок концертов. По отчету, который представило издательство «Эксмо», в середине 2021 года, ну, где-то процентов на 7-8 рынок просел, а в остальном, в общем, все то же самое. Читали, как раньше, писали, как раньше. Был некоторый всплеск интереса к тематике пандемии, когда вдруг показалось, что нужно написать как можно больше книжек о пандемии. И появилось несколько текстов. Евгений Водолазкин написал пьесу, прямо вот буквально она в мае вышла. Александра Шалашова, молодая писательница, выпустила роман о школе на карантине. Но я бы сказала, что интерес к этому тренду оказался крайне ограниченным. Дело в том, что литература все-таки по природе своей искусство эскапистское. Мы хотим уйти в книгу от того, что нас и так тревожит снаружи. И ситуация, при которой у тебя снаружи пандемия, и ты открываешь книгу в надежде найти убежище, там тоже пандемия, оказалось, что это, в общем, никому не нужно. То есть я бы сказала, подводя итог, что никакого заметного изменения в литературе не произошло. Все как было, так и есть, и даже тематически никакого существенного всплеска интереса к пандемийной, прости господи, тематике нет.
Но вот этот эскапизм, про который вы говорите, он не сделал более популярными, например, развлекательные жанры или, не знаю, там, например, более малые формы для человека не стали, они более популярными именно из-за эскапизма, что хочется от этого всего уйти.
Вы знаете, есть одна любопытная тенденция, мне о ней рассказывали мои коллеги, которые, поскольку у них очень живая статистика, они могут просто всегда сказать, что люди больше слушают. И произошел некоторый отход от просветительской познавательной нон-фикшн-литературы в пользу литературы художественной, которая, конечно, гораздо более эскапистская. Я бы предположила, что, возможно, это связано с некоторым кризисом доверия к научному рациональному знанию, потому что весь прошлый год, вся пандемия показала нам, что все, что мы знаем, мы на самом деле знаем не точно, как говорят в интернетах, но это не точно. И раз абсолютное знание недостижимо, то тогда уж я лучше почитаю что-нибудь не претендующее на точность и достоверность. Но это тоже не то, чтобы там все люди внезапно резко перестали читать нон-фикшн. Нет, читают, но, пожалуй, если в какой-то момент, там, 2-3 года назад нам казалось, что художественная литература сейчас умрет, потому что все хотят чего-то такого основательного, позитивного, чтобы на что можно опереться, сослаться, а расширить кругозор, прости господи, то сейчас я бы сказала, что ситуация немножко выровнялась, и художественная литература чуть-чуть отыграла те потери, которые у нее были в предыдущие 5-10 лет.
Вы в одном интервью говорили не про научную литературу, а про бизнес-литературу, что ее вообще не надо читать. Почему?
Вы знаете, бизнес-литература – это такой плацебо. Я, кстати, это обсуждала многократно с моими коллегами из Сколково, и все вот эти профессора бизнес-практики, когда я произносила эту крамольную мысль, они, воровато озираясь, начинали кивать и говорить: «Да, да, как хорошо, что вы это сказали». Бизнес-литература бывает, во-первых, очень разная, как и любая другая. Наверняка есть книги, которые полезны. Как правило, это довольно конкретные предметные нишевые книги, которые позволяют решить какую-то конкретную нишевую проблему. Вот у тебя в компании не работает X, можно подумать, поучиться на чужом опыте. Значительная часть книг, которые позиционируются как бизнес-литература, это на самом деле такие речевки. Мы молодцы, мы сможем, и ты сможешь. Главное – это верить в себя и так далее. То есть это книги, которые выполняют натурально эффект такой психотерапии. И понятно, что они в этом качестве гораздо менее эффективны, чем нормальная психотерапия. То есть если у тебя есть проблемы с верой в себя, если ты не знаешь, с какой стороны подойти к какому-либо бизнес-кейсу, то книга-речевка, книга максимально широкая, оптимистичная и про все и сразу, «Секреты успешной компании от лидера рынка». Вот это не работает, потому что лидер рынка, у него другая ситуация, другая история. То есть я очень верю в бизнес-образование, потому что я просто имела к нему некоторые отношения. В Сколково я вижу, что обучение на конкретных кейсах, работа с конкретными профессионалами, это помогает. А чтение бизнес-литературы – это такое, как мантра. Знаете, когда беременная женщина начинает лихорадочно читать книги по воспитанию ребенка, у нее еще ребенка никакого нет, она еще не знает, какой он будет, что он будет хотеть и любить. А она уже всю Юлию Гиппенрейтер и Людмилу Петрановскую на прокол знает, все выучила и готова отвечать с любого места. А потом появляется живой настоящий ребенок, и ты понимаешь, что тебе вообще не помогает. А потом с конкретным запросом ты возвращаешься к конкретной главе Гиппенрейтер и понимаешь, про что она была. Вот точно так же и бизнес-литература. Читать ее в надежде, что в тебе проснется деловая жилка, и ты сейчас классно заработаешь $1 000 000, мне кажется, крайне наивной. Кроме того, все-таки большая часть бизнес-литературы, которую, по крайней мере, я читала, она невероятно водянистая. Есть такой проект Smart Reading, в котором, грубо говоря, пересказывают умные книжки. И мне он как раз кажется очень полезным именно для бизнес-литературы, потому что из нормальной, пригодной к какому-либо употреблению бизнес-книги на 500 страниц можно сделать выжимку на 30 страниц, и она будет абсолютно достаточной. Все остальное – это примеры, подбадривание, мотивация, которые совершенно, на мой взгляд, не нужны. Так что, на мой взгляд, это трата времени, трата ресурса, который можно инвестировать другим, более эффективным способом.
Плюс есть еще вредный момент, потому что это самоуспокоение. Конечно. И иллюзия действия. Тебе кажется, что ты прочитал Брэнсона, тебе уже кажется, что ты где-то рядом с ним кофе попил, хотя между тобой и Брэнсоном огромная пропасть, но внутренне тебе кажется, что ты, да, рядом с ним – ты как он, и ты ничего не делаешь в реальной жизни, потому что, ну, я же уже как бы
Да, я уже всего достиг. Или какие-нибудь 7 навыков высокоэффективных людей. Это довольно полезная книжка, если ты к ней приходишь с конкретным запросом, если у тебя есть вопрос. А если у тебя есть ожидание, что ты ее прочтешь, и тут же на тебя, как из рога изобилия, посыплются блага, потому что ты же все сделал уже, то, конечно, так не работает.
Если конкуренция, например, сейчас есть конкуренция за внимание между, это даже не конкуренция, это открытая война между кинотеатрами и платформами, потому что огромная просто война за зрителя, потому что зритель, тем более просидев дома 1.5 года, вообще тебя не понимает, зачем идти в кинотеатр, если там платформы, как Netflix, тот же самый, или наши российские платформы уже начали производить прекрасный контент высокого уровня, и в кино не надо идти. Если не война, пусть, а конфликт между вот этими платформами и литературой, потому что этот человек, про которого говорили, который сидит дома, он может не брать книжку с полки, а просто нажимать на play.
Да, конечно, между видеосервисами и чтением есть определенная конкуренция, но на самом деле слово конкуренция, мне кажется, не вполне корректным. Скорее можно говорить о неком глобальном тренде. И этот тренд, конечно, направлен не в сторону чтения. Люди читают меньше. С каждым годом люди читают понемножечку, чуть-чуть меньше. А если в начале 10-х годов все падали в обморок и говорили: «О, ужас, человек в день тратит на чтение того, что он называет книгой, 13 минут, кошмар, кошмар, как жить дальше?» А сейчас в среднем человек тратит 11 минут в день на чтение. И я понимаю, что в эти 11 минут попадают и люди, которые, как я, которые читают 3-4 часа в день, 5 иногда, и люди, которые не читают совсем. То есть это действительно такая очень средняя температура по больнице. Это, к сожалению, общая глобальная тенденция. Я себя всегда утешаю тем, что такого рода перераспределение человеческого внимания, они происходили всегда. То есть это не какая-то новость. Ну, скажем, в античности Сократ очень переживал из-за повсеместного распространения письменности и грамотности, и вообще идеи чего-либо фиксировать. От Сократа, Сократ же нам ничего не оставил. Все, что мы знаем о Сократе, мы знаем от Платона, Ксенофонта, от его учеников. Потому что он считал, что вот эта смена модели, переход от устного бытования, знания, чего бы то ни было, к письменному, это очень порочный переход. Люди перестают что-либо помнить, люди перестают ориентироваться на собственное мнение, они всегда хотят воспользоваться заемным. То есть вот та же самая ситуация. Схожая проблема была, когда на смену папирусу приходил пергамент. И более того, когда на смену книги, которая свиток, которая вот так раскручивается, приходила книга, которая открывается вот так. Те же самые проблемы, потому что папирус, он гораздо в большей степени задействует человеческую память. Он же скручивается, и он, а длина у него 4 метра. И если ты хочешь вернуться к началу, то тебе нужно эти 4 метра вот так вот открутить. Не очень удобно. Поэтому ты будешь помнить, как зовут бабушку главного героя. Ты не можешь себе позволить роскошь об этом забыть. А книга, которая прошитая книга, кодекс, ты можешь ее в 3 местах заложить пальцем, наклеить липкую бумажку, и тебе не нужно держать в голове, как зовут бабушку главного героя. Ты одним быстрым движением туда-обратно можешь вернуться к любой точке. Казалось, что это тоже очень вредно и пагубно скажется на человеческом интеллекте, на нашей способности к восприятию, анализу информации. Да, сегодня мы живем во времени, в эпоху, когда на смену тексту письменному приходит картинка, движущаяся картинка. Чаще движущаяся, реже недвижущаяся или движущаяся медленно, но так или иначе. Это действительно некая новая модель. И понятно, что у нас, как у людей старой формации, и вы, и я, мы сформировались в то время, когда основным носителем знаний были буквы. Конечно, нам кажется, что это что-то очень неосновательное. Что значит «ты учил физику»? Это вот ты вот этот ролик смотрел, это ты хочешь сказать, ты физику учил? Ну-ка, возьми учебник. А что значит «ты читал»? Ты вот прослушал эту аудиокнижку, это ты типа прочитал? Или хуже того, ты посмотрел экранизацию, это ты хочешь сказать, что ты осознал, про что Анна Каренина? Ну-ка, пшел вон. Понятно, что у нас есть это предубеждение. И я подозреваю, что как говорил один из шекспировских персонажей, я стар учиться, но от колодок лучше отказаться, когда его пытались как-то перевоспитывать, заковывая в колодки. То есть мы стары учиться, мы вряд ли изменимся. То есть даже те, кто адаптируются к видеоряду, те, кто люди, там, скажем, 35+, которые довольно активно смотрят видео, все равно они остаются людьми текстовой культуры, и, конечно, они продолжают до некоторой степени сохранять верность чтению. Но следующее поколение живет совершенно иначе. Для них чтение или видео – это равноправный выбор. И мне жалко, лично мне жалко, но я понимаю, что есть некоторые вещи, которые не нуждаются в нашей оценке. Они просто, ну, как дождь. Нам может быть жалко, что сегодня идет дождь, но он идет, и это вещь, с которой мы ничего не можем сделать. То есть, да, конкуренция есть между видео во всех видах и формах его бытования и текстом. Да, в этой конкуренции текст проигрывает и будет проигрывать. Нет, текст никогда не проиграет до конца. Не будет такого момента, ну, до какой-то наступления светлой эпохи трансгуманизма, когда у нас в голове будет чип, и мы будем напрямую скачивать информацию, минуя какие-либо медиа. Вот до этого момента я думаю, что доля читающих людей будет сохраняться, но, конечно, она будет сокращаться. Это естественный процесс, точно так же, как, несмотря на причитание врача Галена, люди переходили с папируса на пергамент, со свитка на кодекс, и, в общем, никто не умер.
Если говорить, вы уже сказали про Анну Каренину, сразу возникает образ, если ты берешь книгу Льва Толстого, угу, ты читаешь ее своим ритмом, своим восприятием, своим голосом, ты выстраиваешь сам вот эту вот 3D-картинку. Если ты берешь аудиокнигу, все-таки актер, который озвучивает, он пропускает через себя. Если ты смотришь экранизацию, например, прекрасную База Лурмана, это уже не Лев Толстой, это Баз Лурман, который пересказал Льва Толстого, и там везде-везде, плюс это уже Анна Каренина, Кира Найтли, и здесь получается, что это такое уже не Анна Каренина Льва Толстого, а пересказанное тебе 3 раза, и нет ли здесь немножко насилия над зрителем, ну, как бы такой навязанной другой точки зрения?
А если мы говорим об экранизациях, то, конечно, вообще неправильный вопрос, что лучше, книга или фильм. У фильма совершенно другой автор. Роман – это роман, написанный писателем. Фильм, даже если это экранизация, снятая режиссером. То есть это другой автор. «Анна Каренина» – это роман Льва Толстого. «Анна Каренина» – фильм – это фильм Джо Райта. И, конечно же, одно не может заменить другое, потому что они существуют совершенно в разных пластах, по-разному организованы и пропущены через разный фильтр. Заменяет иногда в смысле знания сюжета. То есть, если тебе интересно, от чего умерла Анна Каренина, а ты как-то так хорошо сохранился, что до сих пор этого не знаешь, то ты можешь прочитать самый большой сайт с пересказами всего на свете. Можешь посмотреть экранизацию База Лурмана, и, о ужас, ты поймешь, чем же дело кончилось. Если у тебя какая-то другая задача, то никакая экранизация, конечно, тебе не поможет. Мне кажется, что вообще смотреть экранизацию нужно в том случае, если тебе интересен режиссер, если тебе интересны актеры, если тебе интересен, не знаю, композитор. Если тебе интересна книга, экранизацию тебе смотреть не надо. Ну, или не нужно ждать от нее, что тебе покажут то самое кино, которое ты сам себе снял в голове. Вот сейчас я постоянно читаю, что люди плачут и кричат, что моя «Дюна» не такая, это не моя «Дюна». Ну, конечно, это не твоя «Дюна», это «Дюна» Вильнёва. Смирись, можешь посмотреть, какую «Дюну» вычитал себе Вильнёв. Не нравится, можешь не смотреть. Если же вернуться к теме аудиокниг, то тут, мне кажется, есть очень большая разница. Все-таки аудиокнига, конечно, в ней есть элемент чужого голоса, но я бы его не абсолютизировала. То есть я вообще, признаться, не вижу большой разницы между аудиокнигой и книгой бумажной. Я очень много слушаю книг. Ну, у меня есть разделение. Я то, что мне по работе, я читаю глазами, потому что, как правило, оно совсем новое, его еще нет в аудио. А то, что я бы хотела перечитать, я слушаю ушами. И я должна сказать, что это вопрос привычки. Кажется, что к этому трудно адаптироваться, что это тебе что-то навязали, что это не твой темп. Это так оно кажется. Во-первых, если очень плохой чтец, ну, такое бывает. Хотя сейчас, мне кажется, огромный прогресс. Сейчас читают выдающиеся мастера и читают очень хорошо, а очень хорошо это нейтрально. Это не наполняя текст собой, хорошее актерское чтение, это чтение максимально нейтральное. То есть, например, какой-нибудь прекрасный Александр Клюквин или Богдасаров, они читают так, что в какой-то момент их голос становится твоим внутренним голосом. Это требует адаптации, которая занимает, ну, у кого-то минуты, у кого-то часы. Что касается восприятия, то, ну, есть любопытная статистика, что примерно, например, 12% людей хуже запоминают текст, если видят его на экране ноутбука или планшета. Лучше запоминают, если видят его на бумаге. Вот есть такая органика – 12%. То есть понятно, что эти 12% тоже, в принципе, можно натаскать, но им это будет гораздо тяжелее, чем всем остальным. 12% — это не очень много. Поэтому, когда куча людей вдруг говорит: «Ах, нет, я не могу читать электронные книги, это совсем не то, я ничего не запоминаю». Ну, может быть, конечно, ты входишь в эти несчастные 12%, но вероятность не очень велика. Скорее всего, ты просто не адаптирован и не хочешь адаптироваться. Я не хочу сказать, что все обязаны адаптироваться, но мне кажется, что, в принципе, адаптация возможна. И я должна сказать, что у меня есть приятельница, она незрячая с детства, и она является одним из самых начитанных людей, которых я встречала в жизни. Надо ли говорить, что большую часть того, что она читала, она слушала. И поскольку она привыкла, адаптировалась и натренировалась, она это воспринимает ничуть не хуже, чем люди зрячие, и прекрасно запоминает, и в голове у нее отличная система систематики, к которой она может обращаться. То есть, коротко говоря, мне кажется, что между аудиокнигой и экранизацией есть дистанция огромного размера. Аудиокнига — это все-таки та же самая книга. И очень многие люди, опять же, как показывает, там, скажем, опыт магазина Литрес, который продает и бумажные книги, и электронные книги, они очень часто говорят, что люди едут в метро, слушают книгу ушами, вылезли из метро, сели на диван, читают ту же самую книгу с того же самого места глазами и не испытывают никакого дискомфорта. Но, конечно, с экранизацией этот принцип не работает. Нельзя надеяться на то, что ты прочитал первую главу Анны Карениной, а потом включил экранизацию Джо Райта, по-быстрому 10 минуточек отмотал и смотришь дальше, как ни в чем не бывало. Нет, так это не работает.
Мне кажется, эти 12% — это просто тактильные люди, они получают удовольствие от листания страниц, а не то, что не воспринимают. То же самое аудиалы, визуалы.
Честно сказать, я не очень верю в то, что существуют какие-то специальные аудиалы, визуалы и кинестетики. Мне кажется, это вопрос удобства. Мне очень долго было удобно бумажную книгу. Я вот совершенно не тот, что называется early adopter, я не тот человек, который первый бежит и перестраивается. Но в какой-то момент стало понятно, что мне с моим родом деятельности надо перестроиться. Ну что, поплакала, перестроилась. Я думаю, что это вопрос прессинга. И если не давит, если читаешь бумажные книги и тебе хорошо, и у тебя нет связанных с этим проблем, их, слава богу. Вообще, мне кажется, что мы в последнее время очень много почему-то, не только мы с вами, а вообще люди много разговаривают. Особенно это смешно, когда речь идет о подростках. Мне мама одноклассника моего сына говорит: у нас такая проблема. Вася подсел на аудиокниги, не знаю, что и делать. Радоваться, мамаша, радоваться. Но нет, почему-то многим людям кажется, что вот это медиа, аудио, электронная книга, бумажная книга, что это как-то очень важно. На самом деле гораздо важнее, что ты там видишь, что ты оттуда вычитываешь, находишь ли ты то, что тебе кажется интересным и ценным, или нет. И вот это важно. А с какого медиа ты это читаешь? Да, господи боже мой, хоть с бересты.
Вы уже проговорили про читают, не читают. Есть такой, я не знаю, миф или не миф, что вот в Советском Союзе наша страна была самая читающая страна в мире, и это было даже частью пропаганды. А, ну вот западный мир, я часто бываю там, литература, это абсолютный бум, много читают. А у нас насколько все-таки мы читающая страна?
Мы страна читающая не очень, к моему огромному сожалению. На самом деле, то, что касается Советского Союза, это тоже в значительной степени был миф. И если вы помните, то даже эта цитата про то, что СССР самая читающая страна в мире, это не полная цитата, потому что полная цитата звучит как «СССР самая читающая страна в мире в том, что касается партийной периодики и прессы». И тут, скорее всего, это была правда. Но сегодня в России есть определенный перекос. Мы читаем меньше, чем могли бы и чем, на мой взгляд, должны были. То есть я сказала о том, что тренд нисходящий, что и у нас, и на Западе читают несколько меньше с каждым годом, с каждым десятилетием. Но в России этот тренд почему-то он как-то более такой круто уходящий вниз, чем на Западе. То есть это тот случай, когда мы обогнали наших западных конкурентов и партнеров. То есть, скажем, в России совершенно невероятно низкие тиражи. Я в какой-то момент ездила в Норвегию по приглашению норвежского института Нурла, который занимается пропагандой и поддержкой норвежской литературы во всем мире. И они меня спрашивают, а какой нормальный тираж для книги в России? Я говорю, ну, так думаю, еще сейчас, чтобы не ударить в грязь лицом, не опозорить отечество, говорю, ну, 5000. Потому что 5 тысяч – это на самом деле прям уже хороший по нынешним временам тираж. У нас сейчас тиражи стартуют от 1500–2000. А норвежцы на меня так смотрят, и я чувствую в их взглядах некоторое непонимание. Потому что 5 тысяч – это нормальный тираж для Норвегии, в которой население 5 миллионов человек. А в России население существенно больше, а тираж сопоставим. Скажем, в Норвегии есть выдающийся современный норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор. Это довольно сложная литература. Это не просто. То есть это не детективы, не триллеры, не любовные романы. Это прям такая концептуальная проза. Довольно тяжелая, прям скажем. Вот он, правда, написал 7 книг, но эти 7 книг, их суммарный тираж в Норвегии составляет 500 тысяч экземпляров. То есть, соответственно, каждый десятый норвежец купил хотя бы одну книгу Кнаусгор. В России мы не можем себе представить ничего, что, ну, у нас нет тиражей 14,5 или там, 515 миллионов экземпляров. У нас такого просто нет. У этого множество причин, на самом деле. Вовсе не все они относятся к сфере, скажем так, культурной. У нас огромный провал в 90-е годы, связанный с литературой, когда сначала у нас в начале 90-х заполнялась яма отложенного спроса, когда были какие-то миллионные тиражи, и любой мусор находил своего покупателя. А потом эта яма заполнилась и постепенно превратилась в компостную яму, в том смысле, что этот спрос не только был заполнен, он был превышен. И у нас в середине 90-х годов был великий кризис книгоиздательский, книгораспространительский, когда вот все вот это вот, оно со страшным грохотом коллапсировало. И мы вышли в очень плохую точку в середине 90-х годов, то есть 25 лет назад, на самом деле недавно, по историческим меркам. Мы оказались в ситуации, когда у нас нет нормального книгоиздания, нет нормального книгораспространения, и есть большое количество читателей, которые слегка одичали, отвыкли, забыли, как это делается. И вот эта проблема, случившаяся 25 лет назад, она на самом деле оказалась необратимой. То есть мы не можем догнать вот эти потерянные там, 5-10 лет, они вычеркнуты из нашей книжной истории, а на общем нисходящем тренде понятно, что догонять очень сложно. И, конечно, сегодня мы видим вот результаты той ситуации. Ну и вообще российский книжный рынок, он не очень здоровый. У нас очень плохо с книготорговлей. Вот выезжаешь за пределы Москвы и Петербурга и обнаруживаешь, что нормальной книготорговли нет. Я вот всегда привожу в пример мой любимый город Хабаровск, который большой, прекрасный, культурный город. Туда приезжаешь, там есть два книжных магазина. Один, я думаю, площадью метров, может быть, даже 100, а второй площадью метров 40. Это маленький, очень милый, такой бутикового типа лавочка в торговом центре. Все, 500 тысяч населения. При этом, опять же, у нас есть статистика, что 82% людей принимает решение о покупке книги после того, как оно ее физически увидит и потрогает. Они не всегда ее покупают тут же. Человек может прийти пощупать книгу и сказать, вот что-то дорого, он может заказать ее с доставкой, он может купить ее в электронном виде. Но книжный, офлайновый, хороший магазин – это главный источник информации о книгах. У нас этого всего нет. У нас неэффективные литературные премии, потому что, скажем, британский Букер – это очень авторитетная премия, в том смысле, что когда объявляют длинный список, список всех соискателей, в нем может быть там 25-30 наименований, дисциплинированные англичане идут и покупают книжки по этому списку. Когда в список финалистов там еще следующая волна, те, которые были не самые дисциплинированные, они идут и покупают уже с финалистов. Ну и лауреат, конечно, он получает денежную награду, но главным образом он получает все от продажи своей книги. Вот он стал лауреатом Букеровской премии, на следующий день у него тираж вырастает на, не знаю, на порядок. В России литературные премии так не работают. У нас не сложилось, не сформировалось доверие к этому институту, то есть у нас нет вот этого механизма продвижения. То есть нету распространения, нету механизмов продвижения и вообще создания ощущения, что это важно. Букеровская премия – это важное событие, о котором напишут абсолютно все медиа. У нас есть премия «Большая книга», про которую в тот момент, когда ее вручили, напишут 2-3 медиа, а на следующий день про нее забудут, и никто не вспомнит. А Букеровскую премию будут обсуждать неделю, будут на телевидении. То есть, коротко говоря, у нас рынок очень слабый, очень бедный, очень маленький. Он не позволяет книгам набрать ту аудиторию, которую они, по идее, могли бы. То есть Россия действительно, как вы справедливо предположили, несколько отстает от Запада в смысле чтения. Но мне кажется, что это не потому, что мы хуже, глупее, меньше читаем, а просто потому, что у нас очень много институциональных проблем, которые не позволяют литературе занять подобающее ей место.
Но это, Галина, мне кажется, даже не только с литературой. У нас то же самое там, с кинопремиями, например.
Да.
То, что входит в «Оскар», те же самые, например, фильмы иностранные, все стараются на них ходить. Для нас, не думаю, что не хочу там плохо сказать про «Кинотавр» или про какую-то другую кинопремию. Это для людей да. не будет ориентиром, потому да. что просто люди за этим не следят. То же самое, как у нас, мы даже не знаем, кто там выиграл Муз-ТВ, но мы точно знаем, кто выиграл Грэмми, потому что, может быть, здесь вопрос общего доверия в принципе к премиям любым.
Вы знаете, в чем разница? Все наши премии очень молодые. Этот авторитет зарабатывается годами, причем чем позже премия появилась, тем сложнее ей заработать авторитет. Неважно, в кино, в литературе, в чем, в музыке. Мы опоздали. Наши литературные премии появились тогда, когда уже западные мировые литературные премии уже сформировались, завоевали аудиторию. Все-таки британский Букер вручается с 1969 года. Он не супер древний, это не Нобелевская премия, которой больше 100 лет, но тем не менее, все-таки это большая фора. У нас премия «Большая книга» вручается меньше 20 лет. 16, по-моему. И, соответственно, она не успела набрать аудиторию, не успела сформировать круг людей, которые ей доверяют. То же самое касается и российских кинонаград. Дело не в том, что они какие-то плохие, коррумпированные, просто не сформировалась привычка. Премия «Британский Букер» появилась тогда, когда вообще литературная премия, это было дико важно. Сегодня литературные премии – тоже живут в нисходящем тренде. И точно так же, как и со всем остальным, Россия впрыгнула в этот нисходящий тренд с большим опозданием. Нам трудно догнать.
Галина, насколько Нобелевская премия – это ориентир для читателя? Нобелевская премия по литературе, я имею в виду.
Я бы не сказала, что Нобелевская премия по литературе – это прямо ориентир для читателя. Она немножко для другого предназначена. Нобелевская премия по литературе – это такой инструмент познания пространства литературы и его описания. И в этой ситуации Нобелевская премия буквально занимает следующую позицию. Она говорит, вот знаете, ребят, мы тут все взвесили, мы решили, что это теперь тоже литература. Мы теперь ставим границу так. Та же история с Бобом Диланом, когда все говорят, ну что это песенки? Камон, песенки – это поэзия, сформировавшая несколько поколений англоговорящего мира, да и не только англоговорящего. Поэтому, конечно, это теперь тоже литература. То есть я бы предложила думать о Нобелевской премии не как о таком механическом инструменте «пойди прочитай». Более того, Нобелевскую премию иногда дают, например, поэтам, как это случилось в прошлом году. Луиза Глюк, замечательная поэтесса, но все-таки поэзия вообще не путешествует. Ожидать, что все люди бросятся читать на английском языке поэтессу Луизу Глюк, ну, немножко слишком оптимистично. То есть мне кажется, что правильный метод восприятия Нобелевской премии – это такой метод, примерно как мы воспринимаем парад спортсменов перед Олимпийскими играми. Это демонстрация того, что нынче собой представляет литература, где проходят границы этого трудно определимого пространства. Я живу в надежде, что успею наблюдать, как Нобелевскую премию присудят какому-нибудь великому комиксу, как Нобелевскую премию получит Джоан Роулинг, потому что это будет означать дальнейший пересмотр границ литературы, включение в нее новых пространств смыслов. А что касается читателя, то для читателя это скорее такой интересный аттракцион. Ух ты, что еще на свете бывает? Ну, надо же, вот спортсмены, не знаю, из Буркина-Фасо. Есть на свете Буркина-Фасо, как интересно. Вот и Нобелевская премия работает примерно так же.
Ну и плюс она для читателя заменяет вот этот вот процесс выбора. Я уже читаю лучшую книгу этого года.
Ну, вы знаете, иногда да, иногда нет.
И же целые списки.
Да, но я бы не сказала, что это прям вот сильно так работает. Иногда бывает, например, понятно, что когда премию получил Кадзуо Исигура, очень известный, очень востребованный, очень читательский автор, в этот момент, ну, те, которые еще не прочитали Кадзуо Исигура, тут уж даже они пошли и прочитали. Даже самые отсталые элементы облачились в джинсы. Вот это было то же самое. А когда премию получает Боб Дилан, я не могу сказать, что все сразу бросаются читать или переслушивать Боба Дилана. Или если премию получает Луиза Глюк, я не думаю, что все пошли и немедленно ее прочитали. Я к вручению Нобелевской премии отношусь в некотором смысле как к Новому году. Это такой момент, когда происходит единение всех, потому что всем интересно, кому выдали миллион долларов. Все люди в какой-то момент на 2-3 дня вдруг вспоминают, что на свете есть литература. У всех, конечно же, есть свое мнение, это бесценное. Все считают, что премию дали неправильно, это же чисто политика. Или это просто дали какой-то бездарности. Что за писатель Моян? Я его никогда не читал, точно за политику дали. Да, ты его не читал, потому что его не переводили на русский. Но это проблема русской литературы, что нам не переводили Мояня до того, как ему дали Нобелевскую премию. Потому что во всем остальном мире, извините, Мояня переводили давно и активно. То есть, но для меня это очень хороший всегда кейс. Я очень грустила, когда один год Нобелевская премия не вручалась, потому что это тот момент, когда литература вдруг становится важной. Это не способ привлечь внимание конкретно к одному выбранному автору. Это способ напомнить о том, что литература – это важно, это громко, это интересно, там происходит какая-то жизнь, там выходит лысый мужчина и на 5 языках читает вердикт Нобелевского комитета, и все волнуются, а потом открывают шампанское и кричат «Ура!». В некотором смысле я привыкла думать о Нобелевской премии вот в таком контексте, а не как о механизме продвижения одного конкретного писателя или одной конкретной книги.
Это как парад победы, мы вспоминаем,
да.
Евровидение, Оскар и Нобелевская,
да,
премия,
да,
по литературе. Просто на разных уровнях мы вспоминаем, что,
да,
что у нас есть мнение, да, по любому,
конечно,
поводу. мы сейчас с вами все не жертвы великой русской литературы классической, которая нас на долгие годы успокоила, что мы классные, великие и крутые, и пока все остальные страны развивали других писателей, мы до сих пор держимся за Достоевского, Толстого и Пушкина.
Ну, тут, с одной стороны, вы, конечно, правы, и действительно, главная проблема современной русской литературы – это литература русская классическая. Тут, что называется, не поспоришь. Но есть, что называется, некоторые нюансы. Во-первых, это не только мы держимся за русскую классическую литературу, но и весь мир. Если вы посмотрите, как, что пишут на обложках у современных русских писателей, которых издают на Западе. Андрей Геласимов, Нью Толстой, Людмила Улицкая, Нью Чехов. Все пытаются отстраивать русскую литературную традицию от русской классики. В общем, это понятно. Вы знаете, честно вам скажу, я провела весь карантин, перечитывая и переслушивая русскую классику. Ну, там правда, это правда очень великая литература. Тут ничего с этим не поделаешь. Это какая-то очень концентрированная во времени, очень компактная и абсолютно недосягаемая вершина. То есть вот такой вот торчит шпиль посреди всего. Конечно, жить в комнате, посреди которой установлен вот такой вот монумент, не очень удобно. Он мешается. С какой стороны ни зайди, он неудобно. Но мне кажется, что у нас много проблем, опять же, исторических. Все-таки советское время, оно не было вовсе бесплодным с точки зрения литературы, но оно, конечно, было специфическим. Мы с моей коллегой читаем в Высшей школе экономики курс по русской литературе. Мы пытаемся смотреть через призму русской литературы на какую-то реальную историю, экономику, то есть смотрим на литературу как на отражение каких-то социальных, экономических процессов. Так вот, нам пришлось отказаться от всего периода соцреализма, потому что это не имеет отношения к жизни. Там нет, не за что зацепиться. Там вся литература – это какая-то, ну, в общем, по большому счету, научная фантастика. То есть советский период действительно – это странное время для литературы. И, конечно, это то время, когда над всей литературой был поставлен довольно ужасный эксперимент. Над всей страной был поставлен довольно ужасный эксперимент, как бы мы, опять же, не относились к его итогам. Но литература тоже пострадала. И поэтому что нам искать? Что у нас хорошего-то есть? У нас есть вот эта вот странная литература советская, которую трудно любить, серьезно, там мало что можно любить. Это очень интересно для исследователя, но для читателя там не так, чтобы, ну, писателей-деревенщиков, сейчас ты на них смотришь и понимаешь, что да, по-своему это очень круто, но полюбить это крайне затруднительно. Поэтому мы, конечно же, радостно ныряем в пространство русской классики. И, конечно, это отбрасывает тень на литературу современную. То есть нельзя сказать, что это все не важно. Но есть еще некоторые тенденции, которые, мне кажется, ну, я бы назвала их печальными, но учитывая, что не в том моя социальная роль, чтобы как-то публично печалиться, я готова их признать объективными. Современный читатель с трудом читает сложные тексты. Чехов был писателем массовым. Для большинства современных читателей он тяжеловат. Нам трудно читать Чехова. И это некая объективная реальность.
Правда?
Да.
Он же достаточно простой и короткий формы.
Короткая форма, да. Это ничему не помогает. В некотором смысле длинная форма человеку органичнее. Читать рассказ, рассказ же очень концентрированный. То есть это как, не знаю, как съесть упаковку витамина С сразу. В принципе, наверное, полезно, но некоторая нагрузочка. Да, современный читатель взращивается на более простых текстах. И как результат, нам становится сложно читать тексты более сложные. Это повсеместная тенденция. И как результат, мы приходим к упрощению языка современной литературы. Скажем, я не так давно прочитала новый роман, очень известный, очень популярной писательницы Салли Руни. Он неплохой. Он, честно, неплохой. Но когда ты смотришь на то, как он написан, это очень простой язык. Язык, который абсолютно, что называется, тени не отбрасывает. Потому что так сейчас пишут, так сейчас читают, так сейчас говорят и думают. То есть есть эта тенденция к упрощению языка, и она не только наша. Она повсеместная. Ну и совсем уж такая дурацкая вещь, у нас писателям очень мало платят. Русскому писателю, нигде писатель не зарабатывает как банкир или нефтяник. И, наверное, это справедливо. Но в России писательские гонорары невероятно маленькие. И это приводит к тому, что талантливые люди из литературы вымываются. Люди, которые хотели бы писать прозу, пишут одну-две книги, а потом берут ипотеку, у них рождается ребенок, и они идут работать в рекламное агентство или куда-либо еще, писать сценарии туда, где платят, коротко говоря. И это тоже не способствует расцвету русской словесности. То есть да, мы живем вот в такое вот время с тенденцией к упрощению, с тенденцией к вымыванию людей из литературы, потому что здесь мало денег, мало жизни, мало славы. Я думаю, что 20 лет назад, 30 лет назад, каждый человек знал, 30-40 имен современных писателей. Сегодня хорошо, я думаю, если там 3-4, если просто не вот в нашем прекрасном собрании, а выйти на улицу, я думаю, что 2-3 имени кто-то вспомнит. Поэтому, конечно, сфера такая мертвоватая, и из нее люди быстро и легко вымываются. Ну, а еще посередине стоит Лев Николаевич Толстой, с какой стороны не подойди, да, очень мешает. Как, знаете, такой бабушкин комод, который очень красивый, очень любимый, выбросить вообще невозможно себе представить, но жить с ним тоже нельзя.
Ну, мы такие все похожи на ребенка какого-то суперизвестного человека или гения, потому что ребенку гения очень тяжело перепрыгнуть комплекс, и вот мы такие все дети Достоевского и Толстого, и не знаем, куда бежать. Но я не буду спрашивать, что у британцев есть Шекспир, и он не торчит ниоткуда.
У них Диккенс торчит.
Но все равно у них есть развитие, но у них, наверное, не было наших 90-х, и не было нашего Советского Союза.
У них не было перерыва, это естественно развивающаяся традиция, это совершенно другое дело. А когда тут пришли с таким секатором, сделали чик и ожидать, что дальше дерево будет расти так же, как оно росло, это, в общем, конечно, можно на это рассчитывать, но это некоторое утопическое мышление.
Что, Галина, сейчас происходит с русской литературой, помимо там Пелевина и Сорокина? Потому что, если смотреть там по тем же соцсетям, такое ощущение, что у нас есть только Пелевин и Сорокин.
Опять же, у каждого же свои социальные сети. В моих социальных сетях, слава богу, есть довольно много новых имен. И я должна заметить, что есть некоторые тенденции в русской литературе, которые мне ужасно нравятся. Во-первых, несмотря ни на что, у нас каким-то магическим образом продолжают появляться новые писатели. Новые, молодые, интересные. Я, честно сказать, я боюсь дышать в их сторону, потому что я, что называется, не вспугнуть. Потому что, казалось бы, вот приходят и что-то осмысленное делают. То есть у нас появляются новые имена. Ну, если навскидку, то я бы хотела, наверное, назвать Алексей Поляринов. Замечательный роман «Риф» вышел в прошлом году и очень понравился не только мне, но и еще довольно большому количеству читателей, потому что он очень хорошо продался. Новое имя, новый роман. Вообще не Пелевин и не Сорокин, а тем не менее. Замечательный молодой тоже писатель Александр Пелевин. Не путать с Виктором Пелевиным, однофамилец. Его совсем молодой, 33, по-моему, года, выпустил несколько романов. Его последний роман «Покров 17», на мой взгляд, просто огонь. Вера Богданова, замечательный роман «Павел Джан и прочие речные твари». И тоже, знаете, вот молодая писательница, фактически литературный дебют. До этого она писала под псевдонимом и такую очень жанровую литературу. Тираж разошелся. И прекрасная Дарья Бобылева, которая пишет тоже... Все, кого я называю, мне 35. То есть это какое-то новое поколение. Дарья Бобылева пишет такой очень интересный русский хоррор, странный, не совсем такой хоррор, как мы привыкли думать. Не то, что кто-то выпрыгивает много раз и говорит тебе «бу», а действительно очень интересный как литература, но при этом, конечно, такой несколько нуарного типа. замечательная петербургская поэтесса Алла Горбунова, которая пишет прозу, и эта проза совершенно, на мой взгляд, блистательная. Опять же, московская поэтесса Оксана Васякина выпустила свой первый дебютный роман «Рана», и это очень круто. И понимаете, в чем хорошая новость? Я могу назвать еще 5-10 имен, и все эти люди очень молодые. Ну, как? Писатель довольно взрослая профессия, 30-35 лет для писателя – это молодой писатель. И то, что вот они как-то вдруг разом выстрелили, то, что внезапно появилось много новых имен, и эти имена интересные, разные. Для меня, например, очень важно, что это много женщин, потому что русская литература традиционно была очень маскулинизирована. А то, что у нас внезапно оказалось, что не только читатели – это преимущественно женщины, вообще известно, что читают женщины гораздо больше, чем мужчины. И в любом сегменте от 60 до 85% это будут женщины. Ну, понятно, боевая фантастика – это будет все-таки как-то 60% женщин, а все остальное гораздо больше. Так вот, оказалось, что у нас не только читатели женщины, у нас и писатели женщины, и их много. Есть какое-то вот это вот движение, вот ощущение, что пришло новое поколение в литературу, которое хочет что-то интересное делать. Это очень большая радость. Для меня отдельная большая радость то, что стал возрождаться интерес к малой прозе, к рассказу. К рассказу, к повести, потому что, ну вот скажем, Дарья Бобылева, она пишет такую дробную прозу. Они, ее рассказы, они формируют определенные циклы, их можно рассматривать как роман в рассказах, но это все-таки именно рассказы, короткий текст. Замечательный, очень интересный сборник рассказов выпустила белорусская писательница, пишущая по-русски, живущая в Нью-Йорке, Татьяна Замировская. Это тоже дебютная книга, это рассказы, это большой и читательский, и критический успех. То есть Алла Горбунова, которую я уже упоминала, тоже работает в жанре малой прозы. Почему мне кажется это важным? Потому что, во-первых, русская литература, она в значительной степени ориентирована на короткие тексты. Для нашей литературной традиции рассказ, повесть, жанр в некотором смысле даже более родной и органичный, чем жанр романа. Во-вторых, мне кажется, что короткий текст – это всегда здорово для читателя, потому что читатель получает свою дозу дофамина, прочитав короткий текст. Ты не почитал, а ты прочитал. Ты что-то сделал целиком. Не поделал, а сделал. И короткие тексты, конечно же, очень хорошо работают в этом смысле. Ну и в целом, мне кажется, что какое-то вот это пренебрежение короткими текстами, оно абсолютно искусственное. Просто издателям трудно продавать короткие тексты. Поэтому они многие годы говорили, что писатель, сборник рассказов, иди, вот когда напишешь роман, тогда возвращайся. Сейчас эта ситуация изменилась, и это, кстати, тоже очень хорошо, потому что таким образом молодому писателю, который, как правило, все-таки писатель начинает с короткого текста. И теперь писатель может, что называется, войти в литературу, не написав романа. Это тоже все очень здорово. Так что есть, что называется, и хорошие новости. Ну и, конечно, нельзя не отметить то, что у нас за последние буквально 10 лет выросла прекрасная литература нон-фикшн. У нас стало появляться много замечательных нехудожественных книг, которые, кстати, например, оказались внезапно востребованы в том числе на мировом рынке. У нас художественную русскую современную литературу переводят, покупают плохо. А нон-фикшн идет отлично, потому что он абсолютно мирового уровня. Вот он у нас вырос буквально за 10 лет. Замечательная книга «Вирус, который сломал планету» Ирины Якутенко, которая уже, по-моему, переводит на несколько языков. Такая книга биолога о коронавирусе, но на самом деле не только о коронавирусе. Прекрасная, очень популярная книга Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи». Вообще такой нон-фикшн-бестселлер, который фактически систематизирует и суммирует все социальные страхи, тревоги и моральные паники советского времени, показывает, на чем они основывались. Очень хорошая книга «Генетика» Максима Винарского «Евангелие от Лука». Ну, я даже не говорю о книгах из серии «Страдающее средневековье», которые... Мы привыкли думать, что «Страдающее средневековье» — это мемасики в Инстаграме. Это правда так, но как только они переходят в формат книжный, это становится прекрасная, познавательная, очень глубокая литература о средних веках. То есть это не нужно считать, что это вот бесконечные средневековые котики из рукописей. То есть у нас действительно есть чем похвастаться. Замечательно. «Безлюдное место» Саши Сулим, которое фактически первое доку-крайм, написанное на русском материале. То есть действительно очень здорово. Ну и еще одна прекрасная, как мне кажется, тоже тенденция, которую я очень жалею, что мои дети уже успели вырасти, у нас отросла нормальная русская современная детская подростковая литература, которой не было. Когда мои дети росли 15-18 лет назад, все, что мы с ними читали, это была либо советская или русская классика детская, либо это было переводное. А сейчас есть огромный выбор, и я просто хожу и думаю, ах, где мои 16 лет на большом каретном. Вот. Так что, несмотря на все проблемы, я с некоторой радостью констатирую, что не все на свете тьма, довольно много хороших, интересных, ярких вещей появляется, что дает надежду на то, что литература еще поживет.
А вот эта новая волна, свежая кровь, новых русских писателей, надеюсь, великих русских писателей, они привнесли какие-то новые темы? Что волнует современного русского писателя, молодого?
Очень разное. Долгое время литература русская современная топталась на русской истории 20 века. В этом был большой смысл. Это не пустое топтание, потому что это действительно было важно для нас, для всех. Литература в этом смысле выступала как своего рода такая коллективная психотерапия. Но вот я бы сказала, что вот эти молодые писатели, они гораздо в большей степени сконцентрированы, скажем так, не на коллективном историческом опыте, не на вот этом переваривании коллективной исторической травмы, а на индивидуальном, на персональном. Это история не народа, а живых отдельных конкретных людей, больших и маленьких. Очень активно развивается фантастическое допущение. Вот, скажем, я уже упомянула Веру Богданову, Павел Джан. Это такая книга очень остро актуальная, там прям все, что отзывается у каждого человека, начиная от страха перед Китаем, заканчивая страхом перед чипированием и страха перед насилием над детьми. Все это очень сконцентрировано, и все это отнесено немножко в будущее. То есть это такая проекция нашей истории, развернутая в другую сторону. Или, скажем, замечательный, интереснейший роман Дмитрия Захарова «Средняя Эдда», в которой тоже очень много узнаваемых реалий, но есть такой небольшой магический сдвиг. То есть я бы сказала, что современные молодые писатели довольно активно задействуют элемент фантастики, обращаясь, скажем, на мой взгляд, это традиция братьев Стругацких, которые, конечно, были фантасты и, конечно, очень актуальные, злободневные. Они писали про то, что у людей болело, но только с элементом фантастического допущения. Но в целом...
Рефлексии в этом нет?
Конечно, литература — это всегда рефлексия. Любая литература — это некоторая попытка осмыслить то, что происходит с Родиной и с нами, просто таким способом. И эта рефлексия не лобовая, не попытка просто «сейчас вот я вам сяду» или даже скорее встану на табуреточку и расскажу вам, да, вот как оно все есть на свете устроено. Нет, это немножко более сложная работа, но, конечно, это любая литература — это всегда рефлексия того, что писатель видит вокруг себя. И вот это давнее выражение, что там трещины через мир проходят через сердце поэта, она, никто ее не отменял. Это правда так. То есть писатель всегда, о чем бы он ни писал, все равно реагирует на то, что он получает извне.
Вы говорили сейчас про двух девушек-поэтов. Насколько поэзия — это вообще сейчас популярный, востребованный жанр?
Это сложный вопрос. Поэзия действительно жанр специфический. Я бы сказала, что сейчас поэзия востребована больше, чем она была востребована 15-20 лет назад. Все равно, конечно, эта вещь довольно нишевая. Но есть же такие странные формы бытования поэзии, которые мы даже не всегда рефлексируем как поэзию, а оно меж тем поэзия. Русский рэп, очень популярной среди молодежи, среди подростков. Это, конечно, новая современная форма бытования современной поэзии. Есть такая поэзия, которая живет в социальных медиа. И люди это читают. То есть сама идея того, что текст может быть упакован в такую форму, она сегодня довольно для многих читателей стала опять органичной. Сейчас у меня есть ощущение, что поэзию читают больше, и в некотором смысле у нее дела лучше, чем у прозы. Не в том смысле, что ее больше читают, конечно, гораздо меньше. Но я бы сказала, что темпы спада у поэзии, у интереса к поэзии существенно ниже, чем у прозы.
Ну, сейчас у вас такая будет монологовая часть. Это вы против формулировки, что три книги, которые должны прочитать все. Почему вы против этой формулировки?
Видите ли, в чем дело? Мне кажется, что вот это желание получить список обязательной литературы, это желание, по сути, своей совершенно инфантильное. Точно так же, как люди вместо того, чтобы думать о том, что они едят, или что им следует есть, они хотят, чтобы к ним пришел кто-то и расписал им четкое меню на всю оставшуюся жизнь. Мы знаем, что в большинстве случаев это не работает, потому что ты получаешь то, что тебе не нравится, то, что ты не хочешь, ты это не ешь, догоняешься конфетами, ну, то есть, кому я рассказываю. Мы все в этом живем, и ничего нового. То же самое с литературой. В какой-то момент человек должен осознать, что, во-первых, все прочитать нельзя. Нету опции, вот сейчас я сяду и прям по списку от Гильгамеша до Сорокина все освою. Такой опции нет. Ты все равно выбираешь. И ты должен принять на себя ответственность за свой выбор. Никто не выберет вместо тебя. А если выберет, то, скорее всего, тебе не понравится. Поэтому я очень не люблю формулировку «книга, которую должен прочитать каждый». Не каждый. Каждый человек имеет право узнать о том, что определенная книга существует, а потом, уже узнав о факте ее существования, подумать, хочет ли он инвестировать в нее свои деньги. Книга стоит каких-то довольно ощутимых денег. Хочет ли он инвестировать в нее свое время? Или лучше он инвестирует это время иначе? То есть, коротко говоря, мне кажется, что сегодня каждый человек должен стать сам себе книжным навигатором. И идея, что выдадут единый правильный список, не приведет ни к чему, кроме разочарования и веры в то, что ничего хорошего не написано, пойду перечитаю «Унесенных ветром». Поэтому я настаиваю на том, что я могу что-то советовать, что-то рекомендовать, про что-то рассказывать, но решение о том, читать это или не читать, тратить на это время своей жизни или не тратить, это решение читателя, за которое никто не может нести ответственности.
Что это за книги, которые лежат перед
вами? Да. Я выбрала три книги, которые я прочла за последние пару месяцев. Я выбрала книги, которые просто очень разные. Что называется, мне хотелось показать литературу во всем ее многообразии. Понятно, что в три экземпляра на все многообразие не влезет, но я выбрала книгу русскую, книгу нерусскую и книгу нонфикшн. Начну, наверное, с книги русской. Это писательница, которую я уже сегодня называла. Это Татьяна Замировская. Татьяна Замировская живет в Нью-Йорке. Родом она из Беларуси. Пишет она на русском языке. То есть она такой прекрасный пример бытования русской литературы как литературы глобальной. Мы привыкли думать, что русская литература, она национальная, а на самом деле она глобальная. На русском и пишут, и читают на всем постсоветском пространстве, в Америке, в Германии, в Израиле. У нас большая литература, слава тебе Господи, и большая русская культура, вовсе не сводящаяся к границам, физическим границам Российской Федерации. Этот роман тоже относится к жанру фантастических. Действие происходит в сравнительно недалеком, вероятно, будущем, в котором сформировалась такая штука, как цифровое бессмертие. Люди при жизни оцифровывают свою личность для того, чтобы в случае кончины близкие могли продолжить общаться с этими виртуальными проекциями. И виртуальные проекции, они тоже обретают некоторое такое специфичное призрачное существование вот в этом вот изолированном от живых, но тоже вполне полнокровном мире. Призрачные цифровые проекции, они живут, они могут вступать в какие-то новые отношения, заводить друзей. У них там свой такой цифровой мир мертвых, цифровое посмертие. Главная героиня умирает, возрождается в цифровом виде, и обнаруживает, что ее любимый муж, с которым они прожили много лет, отказывается с ней общаться. Почему-то что-то произошло, ее муж не хочет выходить на связь с ее цифровой копией. Она мучается, она пытается понять, что же произошло, и в какой-то момент она узнает, не без труда, что этот, собственно говоря, этот муж ее и убил.
Почему? Это уже спойлер?
Нет, это не спойлер, потому что это примерно 20-я страница из довольно большого их количества. Ей предстоит узнать, что же произошло. Почему так? Параллельно она обживается в этом посмертном цифровом мире и изучает его законы, которые оказываются очень странными, волнующими и интересными. То есть это очень умная книга. Это книга, в которой действительно отражена современная философия, современное вообще представление о трансгуманизме и постгуманизме. Действительно, она очень концептуально насыщенная и необычная, при этом она совершенно написана каким-то волшебным, поэтичным, очень точным языком, который мне представляется бесконечно волнующим. То есть это вот такой текст, который местами хочется читать вслух. Ну и ее третье свойство, она сохраняет все достоинства увлекательного чтения, потому что там есть вот этот сюжетный двигатель, который заставляет нас перелистывать страницы, потому что мы хотим узнать разгадку, что же произошло. То есть это действительно роман, который работает сразу на нескольких уровнях и как прекрасная, поэтичная, очень хорошо написанная проза и как сложное размышление о судьбах человечества и его движение как бы за границу своей человеческой природы и как увлекательное повествование с таким мощным плотным сюжетом. Так что обратите внимание, Татьяна Замировская «Смерти нет». Мне кажется, это прямо одна из лучших русских книг, которые я прочла за последний год уж точно. Второй роман – это роман не русский. Это дебютный роман американки Элизабет Уэтмор, который называется «Валентайн». Для тех, кто обращает внимание на фамилии переводчиков, хочу обратить ваше внимание, что перевел это великий Виктор Голышев, переводчик Фолкнера, и вообще один из самых маститых, опытных и талантливых переводчиков, живущих в наши дни. Роман начинается с того, что 14-летняя мексиканская девочка в Техасе 76-го года становится жертвой насильника. И читатель ждет уж рифмы розы, мы ждем, что сейчас нам расскажут про какую-то толерантность, политкорректность и про то, как ужасна система притеснения мексиканцев в Южных Штатах. Но на самом деле это гораздо более сложная история, которая складывается мозаично, дробно из многих историй жителей этого городка, которые все оказываются в некотором смысле и жертвами, и пособниками насильника, и живыми, теплыми, узнаваемыми людьми, которым бесконечно сопереживаешь. Вообще, этот роман, мне кажется, написан специально для тех людей, которые любят Фолкнера, Стейнбека и вообще великую американскую литературу, великий американский роман Хемингуэя, конечно же. Это достойное и очень неожиданное продолжение той же самой великой традиции. Ну и, наконец, третья книга не художественная, это книга, которая называется «Не надо стесняться», подготовленная коллективом авторов под руководством Александра Горбачева. Это история постсоветской поп-музыки. Мы все, честно сказать, относимся к поп-музыке как к чему-то очень несерьезному. То есть это такая вещь, которую, по большому счету, мы стараемся не замечать. На свете, я думаю, найдется не так много людей, которые никогда не слышали песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», но также мало людей, которые готовы, во-первых, в этом признаться, во-вторых, выразить какое-то отношение к этой песне. Признаться к ей в любви, например, и вообще подумать о ней всерьез. Коллектив авторов, которые работали над этой книгой, предлагает посмотреть на русскую постсоветскую попсу как на проекцию отечественной постсоветской истории. Мы получаем историю России в 169 песнях. которые распределены по хронологическому принципу. Каждый год представлен одной или несколькими песнями, которые в этот год прозвучали. И есть короткая информационная подводка, есть несколько интервью с участниками, и из всего этого создается, как мне кажется, очень целостный, очень интересный образ вовсе не только русской поп-музыки, но вообще всей русской истории последних 30 лет, самого сложного до конца не отрефлексированного периода нашей истории. И попса становится тем самым волшебным окошком, сквозь которое мы на этот исторический период можем посмотреть и увидеть в нем детали, о которых раньше не думали.
И это был подкаст «Сберпремьер. Новый взгляд 2.0», и мы рассуждали о том, как пандемия повлияла на литературу.